Уже составшимися двумя викариями Агафангел направляет Сергию уже второе свое, ну, кратенькое, что ли, послание, где он пытается еще раз свою позицию определить. Позиция была следующая. Мы до сих пор не прерывали и не прерывали, да, в разъяснение нашей декларации от 6 февраля сего года и в дополнение к письмам митрополита Агафангела на имя вашего Высокопреосвященства находим нужным сказать следующее. Мы до сих пор не прерывали и не прерываем общение с вашим Высокопреосвященством. Ну, в чем заключается общение, видимо, они восстановили возношение его имени. Но в то же время отстаивают свою правоту, своего заявления. Итак, не прерывали и не прерываем нашего молитвенного общения с заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием. Второе. Никакого раскола мы не желаем учинять и не учиняем. Как мы видели, что само 14-е правило двукратного собора прямо определяет такую позицию, как раскол. Третье. Никаких новшеств в церковной жизни нашей епархии не вводили и не вводим. Принципиально власть вашу как заместителя не отрицаем. Пятое. Распоряжения заместителя, смущающие нашу и народную религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающие церковные каноны, какие каноны, то есть какие правила, опять-таки не указано, в силу создавшихся обстоятельств на месте исполнять не могли и не можем. И, наконец, шестое существенное. Всех обращающихся к нам иноепархиальных епископов, клириков и мирян с просьбой возглавить их и принять в молитвенно-каноническое общение мы не отторгали и не отторгаем от единства церковного, а внося мир, направляли их непременно к вашему Высокопреосвященству и Синоду, предварительно, насколько возможно, успокоив их смущенную религиозную совесть. Мы вспомним все-таки старую инструкцию Троцкого. То есть наиболее приемлемым считается положение, когда церковь возглавляется первым иерархом, которого часть церкви не признает. Итак, вы знаете, грубо говоря, дело вот в чем. Большевики тоже преувеличивали собственные полномочия. Они могли действовать ровно столько, сколько им попускало божественное домостроительство. Так вот, да послужит, пока еще без доброй воли арестом Серафима Самойловича и Иосифа Петровых раскол не утишается, он мог еще сильнее вспыхнуть. Но утешается, как говорил Иоанн Златоуст, не огнем тушится огонь, а водою. Все-таки трезвеньем как раз митрополита Агафангела и его готовностью к конструктивному диалогу только этим раскол будет избыт. Ну, так сказать, ну, забегая вперед немножко. И, наконец, да послужат эти наши разъяснения приму при помощи Божией ко благу и миру церковному. и спрашивая ваших святительских молитв с совершенным почтением и истинную во Христе любовью, остаемся вашего Высокопреосвященства покорные слуги, Агафангел митрополит Ярославский, архиепископ Варлаам, управляющий Любимским викариатством, и смиренный Евгений, епископ Ростовской, викарий Ярославской епархии. Это 10 мая 28 года, то есть прошло 3 месяца. Вот это следующее заявление можно было с полным основанием рассматривать все-таки как сделанный шаг к примирению. Сергий таких вещей не упускал никогда. И вот, получивший это послание, он опять направляет уже 3-ю увещательную депутацию. На этот раз в составе архиепископа Ювеналия Масловского и настоятеля храма Никола на Арбате протоиерея Владимира Воробьева. На этот раз выбор был как нельзя более удачным. Как раз оба эти пастыря отличались за душевность и умение, и умением действовать именно на сердца, не говоря уже о большой молитвенной, ну что ли, большой внутренней молитве. Поэтому вот, считаем так, что сколько-то времени им понадобилось на дорогу. Во всяком случае, 16 мая, то есть 6 дней спустя, митрополит Агафангел и 2 его викария примирились окончательно. Поскольку, чтобы об этом примирении как-то узнала церковь по всей России, из некоторых мест даже направлялись к Агафангелу телеграфные запросы. Одну такую телеграмму приводит Иоанн Смычок. Она прямо из Майкопа. То есть это Армавир, это Ставропольский край. Телеграмма следующая. Верно ли, что вы примирились с митрополитом Сергием? И с полным правом отвечает Агафангел. Верно, митрополит Агафангел. Итак, раскол удалось ликвидировать все-таки в течение, считаем, 3 месяца. Значит, да, с 16 мая он закончен, 6 февраля начался. 3 месяца и 10 дней. Он был с самого начала локализован. То есть Агафангел не желал распространять вот этого пагубного дела на всю каноническую территорию церкви. После его вот этого заявления, то есть после того, как примирение было обнародовано, он тоже не избегнул ссылки, но не дальней. Только Кинешму, Костромской, бывшей губернии и епархии. Он прожил тоже сослали, да. Управлять Ярославской епархией остался архиепископ Варлаам Ряшенцев. А вот в этой недальней ссылке он прожил 5 месяцев, пока его разрешил сам Господь. Как только в Ярославль поступило сведение, что митрополит Агафангел скончался, разумеется, он пребывал в чести и достоинстве митрополита Ярославского, власти разрешили похоронить его в Ярославле. Архиепископ Варлаам Неряшевцев немедленно запросил митрополита Сергия, как он благословляет совершить похороны. Сергий немедленно направляет того самого Павла Борисовского для возглавления погребального чина. И как только прошли 40 дней, так Павел Борисовский воспринимает и епархию, принимает к управлению, а значит Евгений Капранов и Варлаам Ряшенцев остаются викариями, а впрочем архиепископ, как и было. Так это же все просто, я ж вам объясняла, это же все просто почетный титул. Так вот, вскоре же посадит и отправит на Соловки и Варлаама Ряшенцева. Итак, Ярославский раскол, в общем-то, сильного разрушительного действия в русской церкви не произвел. Последнее, о чем можно здесь сказать, что я просто хочу напомнить. Не надо забывать, что все это люди, которые церковно, да и государственно сложились в дореволюционной России. В дореволюционной России, надо сказать, что ведь большевики пришли на готовую почву. Законов не знал никто, даже юрист. А если кто читал пьесу Островского «Горячее сердце», там это дело показано, ну вот в свойственном Островскому жанре высокой комедии. Городничий, значит, собравшемуся народу, говорит: ну как вас судить, по закону, а ли как? И когда кто-то выкрикнул, что, мол, по закону, тот говорит: принеси сюда законы, приносят вот такой талмуд, которому бить легко. И все говорит здесь законы строгие. А еще другая книга есть, так там еще строже. А еще и третья книга есть, так там уж совсем строги. И тогда, значит, испуганная публика говорит: рассуди уж, батюшка, как сам знаешь. Да. Так вот, что? Друзья мои, понимаете, воспитаны были все-таки так, что на церковь смотрели как на национально-государственное учреждение. В современный, дорогой мой, потерпите, вот сейчас как раз, вот как мы изучаем, как складывается церковное сознание. Оно складывается с большим вареньем, но оно все-таки складывается. Между прочим, замечали не все, но кое-кто, мы видели с вами вот у Елисея Богоявленского неделю патриархии, там как раз речь об этом, что, конечно, не в порядке нормального положения, но в порядке божественного домостроительства большевики нам во благо. Но об этом мы еще будем говорить подробно. Иуда, голубчик, Иуду, так сказать, не оправдывает, но Христос должен был быть распят. Так вот, и, наконец, не будем забывать и того, что подданные Российской империи совершенно официально назывались обывателями. Слово это не было ругательным, оно было ходовым. После отмены крепостного права официальный акт от 19 февраля 1961 года так и говорил, отныне крепостные крестьяне бывшие переходят в состояние сельских обывателей. Обыватель, мы помним этот самый комментарий Розанова, это как раз человек, которого государство носит на руках. То есть оно его кормит, одевает, выслушивает его плач или жалобы, и более ни на что он не может рассчитывать. Это было до революции. А после революции, друзья мои, большевики пришли на готовую почву, и русские люди перешли в состояние запуганных обывателей. Какое? Обыватели – это гражданское определение. Да, да, да. Оно, вы знаете, считалось, что они оскорбляться не могут и не должны. А синод был государственным учреждением, стоявшим на пятом месте. В этом отношении кто бы его стал выверять? Синод был, так сказать, государственным учреждением пятого разбора. Кто родил? Слово это есть удалое, великий русский язык. Переписал. Это от слова «быть», да. Обыватель от слова «быть». И, наконец, друзья мои, последнее. Как раз в разъяснении декларации от 1 февраля 28 года, то есть еще до начала, за 5 дней до Ярославского раскола, Тейги направляет к ленинградской пастве особое послание, где есть один существенный момент, что поминовение властей совершается не в отмену, а в исполнение церковных установлений. Но он ссылается здесь не на привычную нам всем, на стихи 2 и 4, 2 главы 1 послания к Тимофею, а он ссылается странным образом на книгу пророка Иеремии, главу 29. Разумному достаточно. Казалось бы, просто открыть вот эту главу 29 и посмотреть, что там сказано. Вот как раз глава 29 пророка Иеремии – это обращение к еврейскому народу, попавшему в вавилонский плен и уведенному во многом множестве, уведенному из Иерусалима в Вавилон. Это как раз в это же время был написан плач на реках Вавилонской. Это как раз о том же. Сказано было, сказано у пророка так. Вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. То есть не Навуходоносор, а сам Господь я переселил. Стройте домы и живите в них, и разводите в сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям вашим берите жены и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. Ясно, что Сергий ссылается на книгу пророка Иеремии, а параллели-то есть. как раз с бытием в советской стране. Прежде всего, эта глава предостерегает от уныния. Кстати говоря, в это время аборты начинают распространяться не только среди безбожников, но и среди тех, кто ходит в церковь и держит дома иконы, то есть во всяком случае Бога признает. И это уже продиктовано чистейшим унынием. И заботьтесь, вот это главное, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, то есть за Вавилон, ибо при благосостоянии его будет и вам мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Вот это дошло до сердец верных. Это уж я могу быть свидетелем. Действительно стали ждать перемен уже при Горбачеве в самом конце 87-го года. Когда мы в наших беседах доберемся до этого года, я расскажу вам, то есть засвидетельствую некоторые вещи, в которых уже принимать участие пришлось и мне самой. Далее. Ибо так говорит Господь, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И, наконец, последнее свидетельство пророка Иеремии о тех братьях и сестрах, которые не были отведены в плен, то есть избежали советского пленения. Ясно, что это относится теперь уже к эмиграции. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их, и буду преследовать их мечом, голодом и моровую язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не послушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к них рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Вот это то, что напоминает Сергий той пастве, которую он возглавлял. Прежде всего, была опасность для русской церкви, что многие священники перейдут на нелегальное положение и будут, значит, странствовать из села в село в мирской одежде и, значит, неся за спиной рюкзачок, в котором у них и чаша, и лжица, и петраки, и поручи, и все, что полагается. Все это, между прочим, именно такова была надежда некоторых в русской эмиграции и даже находящихся в юрисдикции митрополита Евлогия. Разумеется, как бы сказал Сергий, только кабинетные мечтатели могут думать о том, что в таком громадном обществе, как наша православная церковь, со всей ее организацией можно жить, закрывшись от власти. Такие бродячие-то будут, и чаши, или петрахи, или поручи будут у них, одного не будет удостоверения в их законности, потому что уже после войны таких появлялось, особенно вот на глухих окраинах, довольно много, но только они были самозванцы, попросту говоря, ряженые. Церковь должна была остаться на поверхности. Как раз вот в следующий раз мы увидим, как засвидетельствует приехавший из Литвы Елисеий Богоявленский, приводя речь нареченного епископа Иоанна, как раз викария Вятской епархии, поскольку бывший Вятской переведен в Ярославль, что раньше епископское служение все-таки было почетным, сейчас оно крестное, и вот ныне я принимаю крест. Но так или иначе, людей, готовых нести крест, было достаточно. Никто, никакая декларация, никакие заявления пастырские Сергия никого не избавляли от репрессий. Но на место и, так сказать, изъятых, посаженных и сосланных, немедленно ставились новые. То есть существовало церковное тело, из которого достойных кандидатов всегда можно было найти. Самое главное, что Сергий действительно мог и должен был сохранить. Не только церковь на виду, явную на поверхности земли, а не в подполье, но и весь уставный и богослужебный строй. Церковную службу без единого сокращения. Протодиакона с большими басами. Умрет Розов, но в это время еще Максим Михайлов тоже возглашает во всеуслышание, так что слышно на окрестных улицах. И вообще, даже благолепие, даже великолепие церковных служб, он-то прекрасно понимал, что оно также служит как бы составной частью православной веры и жизни во Христе. Поэтому даже в 41-м году, как раз в день празднования всех святых в земле российской просиявших, в воскресенье Сергий узнает о начале войны только в середине дня, придя уже с божественной литургии, которую он отслужил сам. Сергиевский синод действует более или менее невозбранно как раз до 36-37 годов. После этого из его синода начинают выхватывать по одному и направлять в узилище и в места уже отдаленно. Некоторые, как Мануил Лемешевский, специально переходят только на мирскую работу, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. То есть при нем остается на канонической территории Русской Православной Церкви, то есть внутри государственных границ, всего 4 иерарха. Вот эти 4 иерарха станут его помощниками, и уже вот это кольцо дальше сжиматься не будет. В 1933 году уйдет с Ленинградской кафедры митрополит Серафим Чичагов, главным образом благодаря недовольству самой епархии. Поэтому в последнем послании к пастыре он просто принесет все свои извинения за те, может быть, обиды, которые он пастыре нанес.